Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Рак – одна из ведущих причин смерти в мире. Какова ситуация с онкологическими заболеваниями в Абхазии? Как часто диагностируется рак и какие есть условия в нашей стране для его лечения? Об этом побеседуем с заведующей отделением химиотерапии Национального онкологического центра Сария Адлиба.
Раковые заболевания – то, чего люди боятся, наверное, больше всего. Вот если говорить о медицине, о здравоохранении, да, о самочувствии людей. И в этой связи хотела бы узнать, какова общая ситуация все-таки с онкологическими заболеваниями здесь у нас в Абхазии, какие тенденции прослеживаются?
Хотелось бы сказать о том, что, к сожалению, мы постоянно видим рост онкологической заболеваемости. Конечно, это не может нас не ужасать, к нашему большому сожалению. И также сказалось сильно постковидное время, вообще ковидное время, то, что произошло, пандемия COVID-19. Недавно я делала об этом доклад на конференции ИПИТА, о том, что, к сожалению, запущенные формы рака все чаще стали выявляться, и это, конечно, связано с заболеванием COVID-19, которое было у нас в республике.
Вы сказали, запущенные формы. Это потому, что люди не обследовались в этот период или почему?
Смотрите, первое, что хотелось бы также отметить, что и так мы часто очень в Абхазии сталкиваемся с тем, что к нам обращаются пациенты на поздних стадиях, то есть на третьей-четвертой стадии. Практически 60% пациентов нашего онкоцентра – это именно такие пациенты с запущенными формами. И заболевание COVID-19 также повлияло на эту ситуацию в худшую сторону. То есть пациенты боялись обследоваться. Мы все с вами прекрасно знаем, какое время было. Это происходило не только в Абхазии, происходило это по всему миру. И во время именно пандемии, что интересно, было снижение онкологической заболеваемости, но оно было не истинным, это было ложное снижение. Именно потому, что пациенты боялись выйти из дома, обратиться за медицинской помощью. И в связи с этим заболеваемость снизилась, а сейчас наоборот, мы видим резкий рост. Также происходит это и в России, и во всем мире. Поэтому, к сожалению, то, с чем нам придется еще столкнуться.
То есть медики считают, что это в результате того, что люди вовремя не обращались, вот как вы сказали, они боялись выйти из дома и прочее, или же потому, что у них вообще привычка не обращаться вовремя к врачам?
В принципе, в нашей республике я не раз об этом говорила, и как бы публичные мои были выступления о том, что у нас, к сожалению, нет должной просветительной работы о том, что нужно обследоваться, необходимо проводить диспансеризацию, нельзя сидеть дома и молчать, мы должны обращаться за медицинской помощью, это первое. Ну и второе, опять-таки, диспансеризация, и я, наверное, попозже скажу о том, что планируется масштабная диспансеризация в Абхазии, то есть и Минздрав, и наш главный врач очень хочет провести масштабную диспансеризацию именно для того, чтобы предотвратить то, что мы видим в данный момент, то есть обращение пациентов именно с запущенными формами. Но помимо этого, извиняюсь, еще раз скажу о том, что заболевание COVID-19, мы все знаем, опять-таки, что это было и как это все происходило, не буду как бы повторять своих коллег, но оно тоже само могло повлиять на то, что мы увидели прогрессирование процесса, появление онкологических заболеваний. Тем не менее, научных доказательств пока что мы не имеем об этом, потому что прошло не так много времени, и такие работы только ведутся. Это лишь наши домыслы и догадки, но тем не менее, я думаю, что сам COVID-19 тоже мог спровоцировать рост заболеваемости.
Ну вот если говорить о том, сколько ежемесячно, там, вот о статистике, да, ежемесячно появляются людей с диагнозом рак, да, какова статистика?
На сегодняшний день у нас на учете в онкоцентре стоит больше 6000 человек. Примерно около 7, даже можно сказать, тысяч человек. Мы должны не забывать, что наша республика немногочисленна. Это всего лишь 240 тысяч населения. Конечно, это большой процент. Говоря о химиотерапии, именно непосредственно как заведующая химиотерапией, я могу сказать, что рост пациентов, которые проходят именно химиотерапевтическое лечение, также прослеживается, и это около 300 человек ежемесячно. Это только те, которые проходят химиотерапию. Конечно, большое количество также получают другие методы лечения, и есть пациенты, которым уже, к сожалению, специализированное лечение не показано в связи с тем, что они обратились на такой поздней стадии.
Скажите, когда человеку диагностируют рак, он попадает вот в онкоцентр, сразу начинается лечение? Есть такая возможность? Потому что, насколько мы знаем, препараты дорогие, и, возможно, их количество рассчитано только на определенное количество человек.
Я могу с большой гордостью говорить то, что при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия мы сейчас имеем резерв препаратов для первичных больных. Пациенты, конечно, когда попадают в наш онкоцентр, должны в первую очередь полностью быть обследованы. И это не наша прихоть, это так должно быть. Потому что химиотерапевтическое лечение – это очень агрессивное лечение. И мы должны понимать, что пациенты просто, в принципе, его смогут перенести, так как последствия этого лечения могут быть абсолютно разными, иногда очень критическими. Поэтому, когда пациент полностью обследуется, мы проводим у себя консилиум, и как только возможно, мы начинаем лечение. Могу сказать, что лечение в нашем онкоцентре в данный период времени начинается достаточно быстро. Даже я не думаю, что где-то в мире оно так быстро могут. То есть даже в первую неделю, если полностью мы понимаем диагноз, есть все обследования, мы можем начать лечение. Это не голословные слова, это действительно реальность, потому что мы не хотим затягивать лечение наших больных. Нас Минздрав всячески поддерживает, фонд медицинского страхования, который прекрасно старается нас обеспечить. Конечно, я не буду врать, есть какие-то проблемные препараты, но это связано с политической ситуацией. Мы все знаем, что есть препараты, которые, в принципе, просто пропали с рынка, фармрынка, и их закупить вообще невозможно из-за данной ситуации. Такое бывает периодически, но я могу сказать, что первая, вторая линия химиотерапии прекрасно обеспечиваются в данный момент, и также не могу не подчеркнуть то, что Минздрав услышал наши просьбы, и с января 2022 года в нашем онкоцентре появилось дорогостоящее таргетное лечение, которое получило уже около 60 человек, больше 50 точно человек, я точные данные вам сейчас не приведу, это препараты и 400 тысяч по стоимости, и 600 тысяч, 100 тысяч часто встречать, то есть очень дорогие препараты, которых раньше наши пациенты не получали.
Таргетное лечение, объясните в двух словах.
Таргетное лечение – это прицельное лечение, которое действует на определенный ген. То есть не всем пациентам оно показано. Это не так, что мы там кому-то хотим дать дорогие препараты, кому-то дадим подешевле. Это именно те препараты, которые показаны по определенному обследованию нашим пациентам. И у них такие стоимости очень внушительные.
Они на ранних стадиях болезни?
Так мы не можем сказать. Это всегда по-разному. Есть, когда они показаны и сразу после операции, есть, кому они показаны уже с паллиативной целью, то есть уже с запущенными формами. То есть абсолютно по-разному. Нет такого, что раньше или позже.
Ну, вот, кстати, фонд медицинского страхования вроде как увеличил сумму на...
Да, с 2023 года у нас увеличено финансирование и по программе фонда медицинского страхования, и по линии Минздрава, которая обеспечивает именно таргетное лечение. Достаточно хорошие суммы нам выделяют на 2023 год, и мы надеемся, что мы сможем улучшить наши результаты лечения.
Вы говорили о том, что некоторые препараты совсем исчезли с рынка. Какой выход вы находите вот в своей работе практической, когда вот такие ситуации возникают?
Благодаря Абхазфармации не могу тоже не отметить их труд. Они очень стараются. Иногда даже стараются найти каких-то частных предпринимателей, где пытаются найти вот эти именно дефицитные препараты. Но, конечно, я не люблю обманывать, говорю откровенно. Есть препараты, которые просто невозможно купить в России. Мы говорим об этом пациентам, потому что мы не имеем права скрывать это от них. Такие препараты часто недорогостоящие. И мы говорим, что если они могут их найти, пожалуйста, найдите. Не можете, мы постараемся найти аналог. Но, к сожалению, не все химиопрепараты имеют аналоги. То есть есть такие препараты, которые никаких аналогов не имеют, и именно они нужны. Но такое бывает редко, и мы стараемся избегать, конечно, таких ситуаций. Так в полной мере мы обеспечиваем своих пациентов не только химиопрепаратами, но и сопроводительные терапии, то есть физрастворы, специальные препараты для желудка, от тошноты, для сердца. Такое тоже все имеется в нашем онкологическом центре.
То есть проблем с лекарствами вы, вот кроме тех, что исчезли, вы можете сказать, что их в принципе нет, что люди получают то лечение, которое необходимо им.
Да, я могу так сказать. С уверенностью могу это говорить, как заведующая химиотерапией.
Вот это таргетное лечение, наверное, необходимо, как это сложная диагностика для того, чтобы как-то выявить, насколько необходимо вот именно такое цельное, да, целенаправленное лечение. Есть такое оборудование, такие возможности у нашего онкоцентра?
Значит, для таргетного лечения по-разному бывает. Иногда есть, когда нужно выполнить геномутационный анализ, это очень сложный анализ, который делается далеко даже не во всех городах России, делается только в крупных центрах. И, конечно, у нас нет такого оборудования, нет таких реактивов для этого выполнения. Часто нам приходится прибегать к услугам лабораторий различных, которые вывозят их в Россию, чтобы именно поставить. Есть, когда только гистологии достаточно, например, допустим, гепатоцеллюлярная карцинома, по-простому говоря, это рак печени. Для всех раков печени, которые еще можно лечить, им показано таргетное лечение определенным препаратом, называется он Нексавар. То есть тут нам не нужен какой-то специальный анализ, только гистология достаточно. А есть, когда, вот, допустим, меланома, там нужно определять необходимые генетические мутации. Это уже сложнее, и только после мутации мы можем назначать таргетное лечение. То есть каждая ситуация индивидуальна. Есть у нас проблемы с реактивами, об этом в курсе Министерства здравоохранения. Они стараются это решить, потому что нам нужно иммуногистохимическое исследование часто. И, к сожалению, опять-таки, из-за ситуации на фармрынке реактивы пропали, и сложно их закупить. Есть такие проблемы, они, конечно, присутствуют.
Главное же своевременность в лечении рака. Вот, допустим, когда ты выявил, если это, конечно, не совсем запущенная форма, то главное это своевременность лечения. Получается это сделать? В каких случаях, возможно, это будет сложно, например?
Сложно это может быть, если пациенту там необходимо какое-то дообследование, которое в пределах Республики Абхазия мы не можем сделать. Такое тоже бывает, к сожалению. И тогда, конечно, лечение может затянуться. Либо какой-то спорный случай мы не можем. Бывает такое, что метастазы есть, а вот первичного очага нет, и мы не можем начать лечение. Нам нужно сделать, допустим, ПЭТ-КТ, которого нет в Республике, который даже не во всех городах России есть, там в ближайшем Сочи нету. Такое тоже бывает, лечение из-за этого может затянуться. Либо если состояние пациента на данный момент такое, что мы не можем опять-таки начать наше лечение, вначале нам нужно постараться привести его в удовлетворительное состояние и уже только после этого начать наше лечение.
Скажите, пожалуйста, условия лечения, вот если так комплексно брать, да, вот какие услуги может получить человек, который вот обратился к вам за лечение?
Пациенты, которые обращаются в наш онкоцентр, могут получить в полном объеме хирургическое вмешательство и диагностировать, естественно, заболевания могут. Могут получить и оперативное вмешательство, и химиотерапевтическое лечение. К сожалению, лучевой терапии пока на территории республики нет. Об этом также ведутся переговоры, но это действительно очень финансово затратно. Также это необходимо специальное место, оборудование, врач, лучевой терапевт. Пока что в республике такого нет. Поэтому лучевая терапия вся проводится за пределами Республики Абхазия. Мы говорим об этом пациентам, отправляем их в Министерство здравоохранения, уже с помощью квот они получают такое лечение за пределами республики. Конечно, для нас это сложно, и для пациентов это сложно, но мы надеемся, что и эта ситуация изменится к лучшему.
Что вот в перспективе? Идут какие-то разговоры? Или пока сейчас главная забота укомплектовать, скажем так, больницу, онкоцентр лекарствами необходимыми?
Ведутся переговоры, да. Нас посещал министр здравоохранения, и очень приятно было. Он спрашивал, в чем мы еще нуждаемся. Мы ждем эндоскопическое оборудование нового поколения и ждем, что в скором времени начнутся переговоры о лучевой терапии. Конечно, понимаем, что это вопрос не одного дня. Это очень сложно, энергозатратно и финансово затратно, но тем не менее есть какие-то предпосылки, и я не могу этому не радоваться, потому что да, мы много чего имеем. Спасибо опять-таки нашему финансированию, но, тем не менее, есть проблемные моменты, которые хочется, чтобы тоже были исправлены, и мы могли пациентам полностью оказать комплексное лечение.
Скажите, пожалуйста, вот говоря о том, что есть ряд услуг, да, и действительно, там за исключением каких-то, да, наиболее сложных, где нужно оборудование специальное, которого еще нет. Есть ли у нас специалисты, необходимые для того, чтобы проводить вот это лечение, ставить, ну, диагностировать, делать какие-то другие вещи для того, чтобы лечить пациентов?
Мы не можем не говорить о том, что есть, конечно, кадровый дефицит. В моем отделении химиотерапии, я уже сказала, огромное количество пациентов, допустим, проходит лечение, это около 300 человек. Но, к сожалению, нас очень мало. Нас всего четверо врачей. Нагрузка огромная, поэтому мы... И Министерство здравоохранения об этом говорили, что мы ищем к себе кадры. И не только это в химиотерапии, то есть во всех. У нас всего по одному специалисту, по сути дела. То есть если кто-то из нас заболел, ушел в декрет или еще что-то с нами случится, не дай бог, то просто наше место неким заменить. Это очень сложно. Конечно, необходимо расширение кадров и эндоскопист. Ну, также нам предлагают сейчас стажировки Министерства здравоохранения. Есть врачи, которые собираются отправить на стажировку, и мы надеемся, что у нас появятся и другие специалисты. Но пока мы находимся действительно в кадровом дефиците. Мы ищем кадры, но не все, конечно, хотят прийти в такую сложную специальность, как онкология. Сами понимаете, это не так просто. Но, может быть, молодые специалисты услышат нас и захотят прийти в нашу специальность. Она сложная, но мы ее очень любим.
Кто в первую очередь необходим вот сейчас, вот если говорить, в горячем режиме для нашего онкоцентра?
В горячем режиме нам нужны химиотерапевты, потому что большая нагрузка на химиотерапию во всем мире, это так. Нужны врач-эндоскопист, врач-лучевой терапевт. Ну вот самые такие горячие, наверное, вот эти. Дальше уже все остальные тоже нужны, но хирурги, конечно, они всегда нужны. У нас есть хирурги, хорошие хирурги, но, тем не менее, тоже всегда нужны, потому что бригады должны быть укомплектованы. Мы также сейчас у нас есть одна операционная, хорошо оснащенная, но планируется и вторая операционная, потому что вот бывают очереди на операцию, то есть приходится в два этапа это делать. Кто-то в первую очередь, кто-то во вторую. Со временем мы, конечно, хотим, чтобы могли две операционные вместе работать, и пациентам не приходилось ждать, пока одна бригада закончит и начнет другая. Это тоже в перспективе планируется, и когда эндоскопическое оборудование будет, но пока мы на этапе реализации, так скажем, этого проекта.
Если говорить о статистике по излечению, часто это бывает?
Можем сказать, что пациенты на первой, второй стадии, ну, в принципе, это во всем мире так, достаточно хорошо поддаются нашему лечению, когда оно своевременно выполнено, все сделано верно, и пациенты нас верно услышали, они выполняют наши рекомендации. Ну, конечно, пациенты с запущенными формами, тут результаты лечения гораздо хуже, но, тем не менее, я также представляла свой доклад в Москве о том, что про паллиативную именно медицинскую помощь, о том, что мы наших пациентов не так, как во многих городах России, там провели одну-две линии химиотерапии, не получилось, до свидания. Такого мы не делаем. Мы стараемся, пока состояние пациента позволяет, лечить данных пациентов даже с четвертой стадии. И у нас есть очень хорошие результаты лечения, которые прожили больше 10 лет с четвертой стадии рака, потому что мы старались лечить их различными. Там есть и 13 линий химиотерапии. Конечно, это сложно, пациентам сложно, но, тем не менее, они живут, и мы увеличили их продолжительность жизни. Есть такие примеры у каждого врача в нашем онкоцентре, и мы этим гордимся, честно скажем.
Давайте поговорим немножко о профилактике. Вот разумный взрослый человек, как должен себя вести, чтобы, как бы, не дай бог, если что-то там возникает ненужное, он мог вовремя заметить и заняться этой проблемой?
Ну, первое, о чем хочется сказать, это, конечно, профилактические скрининги, да. То есть пока такой скрининговой программы еще нет, хотя бы сами люди должны, во-первых, обращать внимание на свои жалобы. Если какие-то жалобы появятся, ну, это всем понятно, они должны обратиться к врачу. Второе, хотя бы раз в два года проходить флюорографию, рентгенографию. КТ это не такой метод, который надо всем подряд проходить без назначения. Все-таки у него есть лучевая нагрузка, поэтому все-таки мы можем про легкие ограничиться флюорографией, рентгенографией для начала. Женщина обязательно старше 45 лет, это маммография. Осмотр гинеколога хотя бы раз в год. Обязательно мазок на цитологию. Помимо этого, по желудочно-кишечному тракту, конечно, сложный метод исследования, но это ФГДС, то есть гастродуоденоскопия, хотя бы также раз в два года. У тех, у кого есть какие-то заболевания хронические, им чаще, раз в год, раз в полгода, там по показаниям и так далее. То есть, в принципе, есть определенный набор, который существует во всем мире, да, проведение скрининговых программ, но что на данный момент это все сложно, да, реализовать в один момент, потому что, опять-таки говорю, должна быть просветительная работа среди населения, то есть они должны не бояться прийти за медицинской помощью. Но сейчас хотя бы пациенты, которые чувствуют какие-то жалобы, должны к нам обращаться, то есть приходить к врачу. Очень обидно, когда пациенты, допустим, с заболеванием молочной железы, приходят ну, в таком состоянии, что это невозможно не заметить. Это наружная локализация, которую видно глазом. Ее не надо исследовать каким-то аппаратом. И они приходят там с распадом опухоли. Ну, это не год и не два, это больше 5 лет. Поэтому как бы мы очень просим, обращайте на себя внимание. Образование кожи также приходит с очень запущенными формами. Ну, вот увидели вы у себя какое-то непонятное пятно, родинку, которая растет, вам не нравится, как себя ведет, болит, придите, пожалуйста, мы посмотрим, не накинемся на вас, но окажем вам какую-то помощь, лечение подберем.
Вы говорили вот об обширной диспансеризации, что она предполагает, и, возможно, какие-то сроки определены уже или намечаются?
Намечается проведение диспансеризации населения достаточно масштабная, причем обговаривается, то есть это будут выездные бригады, которые будут оснащены необходимым оборудованием. Также, помимо этого, будет проводиться исследование на онкомаркеры у пациентов. Не всегда, конечно, оно может точно показать, есть рак или нет, но какие-то наводки, так скажем, на то, что нужно там что-то исследовать или нет, оно может дать. И такое будет проводиться. Будет выездной рентгенаппарат, электрокардиограмма, радиография, все врачи выйдут, дерматоскопы, переносной аппарат УЗИ. То есть хотят организовать это и в селах, во всех селах, потому что чаще всего, конечно, к сожалению, именно оттуда приезжают запущенные пациенты. Это сложное такое мероприятие, но Минздрав хочет это сделать. И длительные переговоры велись с нашим главным врачом об этом. И мы надеемся, что мы сможем это реализовать. Все врачи онкоцентра очень этого хотят, потому что иначе мы не улучшим результаты нашего лечения и не будем выявлять пациентов на ранних стадиях.
Ну, вот онкомаркеры вы упомянули. Действительно, и при других заболеваниях бывают онкомаркеры повышенные. Вот если человек испугается, то, допустим, и диагноз не подтвердится, но вы как врач считаете, что лучше он пусть испугается, но обратить на себя внимание?
Ну, к сожалению, да, гипердиагностики не бывает. Конечно, не нужно запугивать пациентов, и мы стараемся это не делать, потому что бывает, приходят пациентки, часто молодые женщины, у которых там повышен онкомаркер рака яичников, но это не всегда истина. Может быть, и какой-то воспалительный процесс или какие-то доброкачественные образования, они тоже могут давать такой подъем онкомаркера. Поэтому тут нужно более прицельно исследовать пациентов.
Еще такой вопрос. Вы сказали, что очень трудно работать в онкоцентре в связи с чем? Из-за психологической нагрузки на врачей?
Конечно, психологическая нагрузка очень серьезная. Потом, опять-таки, нагрузка просто по именно из-за дефицита кадров очень серьезная, потому что ну, мы не имеем полностью укомплектованные отделения, чтобы каждый врач имел какую-то дозированную нагрузку. Там вот он столько пациентов в неделю смотрит или столько. То есть мы Вот кто есть, тот и работает. Как говорится, приходится выполнять все функции за всех.
Не очень такой вопрос, может быть, легкий, да? А часто теряете пациентов?
Конечно. Зачем нам обманывать друг друга? В нашей специальности мы часто теряем пациентов, потому что они поздно обращаются, мы уже ничего не можем делать. А иногда, к сожалению, бывает так, что вроде бы все сделано верно, и мы надеемся, что мы помогли, но пациенты уходят. И этого избежать невозможно.
Будем надеяться, что этих случаев будет все меньше и меньше. Мы желаем вам успеха в вашей работе. Спасибо за то, что вы делаете. И спасибо за интервью.
Всего доброго. Спасибо вам.
Я напомню, что мы говорили с заведующей отделением химиотерапии Национального онкоцентра Сарией Адлиба, которая рассказала о том, какова ситуация с онкологическими заболеваниями в Абхазии, как часто у нас диагностируют рак и какие есть условия в нашей стране для его лечения.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.